уважаемые гости. По информации наших корреспондентов, по делу бывших топ-менеджеров БТА Банка и Тимрбанка, к следствию привлекается всего около 45 человек. Из них 12 человек уже осуждены. А что же ждет остальных? Пожалуйста, начните снова, господин Солоченко, вы. Думается, ни у кого нет сомнения в том, что основной целью судебного преследования является прежде всего бывший первый руководитель БТА Банка во главе с Мухтаром Аблязовым. В том числе, надо полагать, и вы, господин Солоченко. Вам слово.
Это так и есть. Основная цель всего процесса – это Мухтар Аблязов. И тем печальнее, что ради того, чтобы получить просто определение суда, которое направлено против Аблязова, на скамью подсудимых садят совершенно реальных людей. Кроме того, 40 человек подписали по 65-й статье, то есть они признали себя преступниками в обмен на свободу и сотрудничество со следствием. Людей заставили признать себя преступниками, при том, что они прекрасно знают, что они ни в чем не виноваты, просто ради того, чтобы создать видимость большой развлекленной преступной группы там, где ее никогда не было. Эти 40 человек, они продолжают работать в банке на своих местах, и логика этого тоже непонятна никому, что если существовала преступная группировка, то почему часть преступной группировки осудили, а часть продолжает, как ни в чем не бывало, работать на своих местах. Кроме того, почему-то в этот список не попали люди, которые принимали решения и в кредитном комитете, и в совете директоров. Некоторые фамилии из этого списка выпали, что тоже говорит о том, что список составлялся по непонятно каким причинам. Я надеюсь, что те 40 человек, которые подписались по 65-й статье, я надеюсь, что для них больше никаких последствий не будет. Более того, я уверен, что и из 12 осужденных любой из них тоже с радостью бы подписался под 65-й статьей и признал бы себя преступником, лишь бы не попасть за решетку. Но я думаю, что прокуратура просто не предоставила им такой возможности, поскольку прокуратуре и суду нужны были реальные осужденные, поэтому 12 человек просто отправили на скамью подсудимых. По поводу будущего, я уверен, что будет подана апелляция. И, кроме того, учитывая всю абсурдность процесса, мы со своей стороны будем прилагать усилия для того, чтобы информация об этом процессе была известна международным правозащитным организациям, поскольку в свое время даже выходу Аблязова из тюрьмы способствовали международные правоохранительные организации. Я понимаю, что сейчас времена поменялись, и Казахстан другой, и система в Казахстане другая. Но, тем не менее, мы верим в то, что давление со стороны международных правоохранительных организаций может в чем-то облегчить судьбу наших бывших коллег.
Хорошо, спасибо. Юрист Сергей Уткин, что вы можете сказать?
Там, я не знаю, прогнозировать, что с кем будет, но как бы очевидно, что следующий процесс будет по руководителям, которые в розыске. Видимо, это будет какой-то заочный процесс. Там прецеденты у нас есть, как было там с Кожегельдиным, с Рахатом Алиевым. Вот что-то подобное проведут, какие-то большие сроки им там впаяют. Естественно, никто их не выдаст из-за границы. На мой взгляд, международное сообщество отнесется к этому, ну, абсолютно с пониманием, как бы, что это абсолютная месть идет, и что никакого правового там содержания в этих приговорах не будет. Поэтому к ним будут относиться не как к преступникам, а как к людям, ну, против которых организовано гонение в своей стране. Ну и вот в такой ситуации мы будем существовать до тех пор, пока, значит, я не знаю, там Назарбаев будет оставаться у власти или что-то другое там не поменяется у нас в стране. То есть, когда все поменяется, тогда все поменяется с этим процессом. Все у меня.
Спасибо. А адвокат Устемиров, у вас есть какие-то соображения относительно того, какая судьба ожидает остальных фигурантов этого дела?
Вы знаете, я очень внимательно выслушал. Но вот три пункта я хотел бы ответить. Первый пункт. У меня есть, может быть, как не адвокатская такая надежда. Все-таки справедливость восторжествует. Почему? Потому что, как бы ни говорили, не президент определяет политику, а президент является гарантом Конституции. Если из этого говорить, то президент не может вмешиваться в каждое уголовное дело и каждое уголовное контролировать и заставлять. Если там есть что-то личностным их отношением. Но Аблязов, вот мое личное мнение, трижды обманул президента. Первый раз, когда Аблязов помог, ну, наряду с другими молодыми, понял, так говорит, мототюрками, вытащил их, поставил власти, сделал так, чтобы они делали все для представления государства. Потом Аблязов пошел в оппозицию, может быть, это не понравилось президенту. Да, он имел право, да. Но он его второй раз простил. Да, вот, пожалуйста, Мухтар, работай. Но Мухтар не справился. Это личное отношение президента. Если это его личное мнение, но это мнение не должно быть связано с этим уголовным делом. Это структура, это, может быть, так, наша система. Второе. Вы не обижаетесь, может, тавтология, но действительно, если это будет опубликовано, я лично уважаю президента не за то, что он президент, а за то, что он действительно человек. Человек в каком плане? Что он все делает для нашего государства этого. И не его вина. Он не может вмешиваться в каждое дело, в какой-то области, в каком-то районе, в каком-то городе, где-то там несправедливость. Сам факт того, что он меняет людей, это говорит о том, что он надеется, что они все-таки сделают. Но его нужно воспитать, его нужно научить работать. Это тяжело. Я считаю, что в этой части он прав. И третье, это мое личное мнение. Я со всеми согласен, только не согласен в одном, что это все сделано специально, чтобы посадить Аблязова и Солоченко, Жеребьева. Это сделано для того, чтобы их привлечь к ответственности. Почему? Потому что если они там за рубежом, их привлечь к ответственности нужно. Есть понятие «приюдиться». 131 статья Уголовного процессуального кодекса. Я очень уважаю Романа Солоченко, уважаю. Почему? Потому что они действительно банкиры. Они действительно работали в частном банке, они делали свое дело. Ну, понимаете, это система. Система хочет, чтобы именно банкиры отвечали за последствия финансового кризиса. Все у нас в нашей стране почему-то ищут виновного. Я прекрасно понимаю, что все, что у нас делается, это так и должно быть. Не может быть так за 20-22 года, чтобы наша страна стала такой же вот демократичной, как та же самая демократичная Америка. У них еще больше бардака, еще больше преступности, все. Но у них торжествует закон, у них торжествует уголовный процесс. Это система, эту систему нужно ломать. А как ее ломать, если никто этого не хочет? Президент этого хочет, я знаю. Вот я лично знаю, почему. Потому что он выступает, действительно ругает. Он говорит, ну до каких пор это все кончится?
Хорошо, спасибо вам. Господин Ихсанов, у вас есть что добавить ко всему сказанному по последнему вопросу?
Я это не могу там предугадать, потому что надо конкретно уголовное дело посмотреть. И потом, значит, ко всем это выступающим, наверное, знать о том, что, говоря, кто-то совершил преступление, это мы не можем, потому что для этого существует презумпция невиновности. Это у нас по Конституции, по международным пактам гражданско-политических прав акта обеспечен. Поэтому сказать, что вот такой виноват, наши не виноват, это нельзя ни в коем случае. Но я думаю, что Казахстан вступает в новую эру, так сказать, будет председательствовать в ОБСЕ. В этот, значит, год, я думаю, что правосудие должно быть в Казахстане, должно быть на уровне, соответствовать международным стандартам и быть образцом осуществления правосудия Республики Казахстан. Вот этого я желаю. Как говорил древний, пускай погибнет мир, да восторжествует правосудие.
Спасибо, господин Ихсанов. А теперь, господин Кайсаров, заключительное слово предоставляется вам. Подведите итог вкратце.
Я, во-первых, хочу тоже добавить по поводу вот последнего вашего вопроса. Какова же судьба оставшихся 45 так называемых «свидетелей» в кавычках? Ну, вы знаете, что судья, тем не менее, значит, возобновил производство по этим свидетелям. То есть, в общем-то, то, что на скамье подсудимых оказалось 12 человек, еще как бы 3 человека находятся вот, в розыске, по официальной как бы, версии, да. Я думаю, что 12 плюс 3 для сегодняшних творителей нашей как бы политики это слишком мало для их аппетитов. И 45 человек, я больше чем уверен, они рано или поздно, даже несмотря на 65-ю статью Уголовного кодекса, поверьте мне, они будут все равно осуждены. Поэтому я, честно говоря, просто хочу этим людям дать совет, они прекрасно сами, наверное, знают, что они должны делать. Ну, нисколько не подвергая сомнению профессиональные качества нашего уважаемого адвоката Нурлана Устемирова, я, тем не менее, хочу сказать, при всем уважении к нему, что, к сожалению, даже он сегодня до сих пор питает какие-то наивные надежды, что ли, и пребывает в детских иллюзиях о добром дядечке. Жаль, что он до сих пор не понял, в какой системе и в какой стране он живет, апеллируя к тому, что, значит, президент никогда не вмешивается ни в какие судебные дела. Я хочу напомнить абсолютно свежий случай. У нас недавно один водитель убил наездом 4 людей. Все они, значит, отказались от претензий к нему. Фактически уголовное дело по нему не было возбуждено. И который скрылся, кстати говоря, за границей. А Евгений Жовтиса, который с места преступления не скрылся, сам вызвал скорую помощь, сам позвал полицию, да, и при этом к которому тоже не было претензий со стороны пострадавших, он, значит, загладил всю вину, тем не менее его осудили. Вот это говорит о том, что у нас все подобные процессы имеют абсолютно политический характер. И, конечно, говоря как бы заключительно о том, что какое развернулось дело вокруг банка Туран-Алем, ясно прекрасно, что, в общем-то, это был один из самых лакомых кусочков в экономике Казахстана. Естественно, в общем-то, я думаю, ни у кого не было, тут говорили о президенте, что вот он простил раз, простил два. Во всяком случае, у него на тот момент к Каблязу не было никаких претензий по поводу того, чтобы можно было предъявить ему какие-то там, предъявить счета. Я думаю, что весь сыр-бор заключался в том, чтобы забрать банк номер один в СНГ. С его активами, с его доходами, с его прибылями. Просто кому-то нужны были большие деньги, чей-то забрать бизнес. Обыкновенно рейдерство. И, естественно, чтобы придать этому какой-то законный вид, нужно было сюда включить большую политику. А как вы знаете, именно в Казахстане жертвами большой политики всегда являются не только большие политики, но и простые граждане. К сожалению, вот эти вот 12 человек, которые пострадали, это простые граждане, абсолютно ни в чем не виновные. И те 45 человек, которые будут осуждены, тоже абсолютно невиновные.
Спасибо всем. И теперь, судя по тому последнему решению суда, а также по многим другим решениям, в Казахстане даже лояльность к властям не спасает от судебных преследований. Тогда кто же будет заниматься экономикой, бизнесом? Прошу всех ответить буквально одним-двумя словами. Господин Солодченко, вам слово.
Ну, сейчас у меня на блоге как раз дискуссия развернулась о том, кто чем спасается в Казахстане. Я считаю, что люди, простые люди, на репрессии со стороны системы, они сейчас отвечают, могут ответить только одним – уехать из страны. И я боюсь, что сейчас в Казахстане снова начнутся те процессы, которые мы уже переживали в начале 90-х, когда у людей не было уверенности в своей стране, и они ее покидали. И причем, как всегда бывает, в этом случае первыми покидают лучшие. От этого теряет страна в первую очередь, потому что люди себе место найдут, а страна за 3-4 года новых специалистов поколения не вырастешь. Такие процессы, которые идут в Казахстане и над Жовтисом, и над Мухтаром Джакишевым, и над 12 бывших управленцев БТА и Тимирбанка, я боюсь, что эти процессы спровоцируют новый отток населения из Казахстана.
Спасибо. Господин Устемиров, вам слово. Буквально 20 секунд.
Спасибо. Вы знаете, я все-таки оптимист. Я всегда живу одним, надеждой. Я надеюсь и уверен, что все-таки Казахстан был, есть и будет. И с нашим президентом, другой президент, не в этом дело. Но самое главное, что Казахстан есть и будет, и все равно, как бы это ни было, это реальный процесс, это должно быть так, в любом государстве это есть. Мне очень печально, конечно, что у нас очень много таких негативов, когда вверху все это дерутся. Но самое главное, чтобы это не страдал народ. Ну, куда народу бежать из Казахстана? Пусть живет, процветает. Ну, куда деваться, не знаю, но нужно надеяться. А я верю. Верю, что правосудие есть, есть и будет. И все равно закон будет рисовать. Потому что мы всего 20 лет живем. У нас все впереди. Спасибо.
Спасибо. Юрий Сергей Уткин, вам слово. Пожалуйста, коротко.
Ну, я бы хотел, наверное, не очень на вопрос. Вот об абсурдности вообще всего этого дела, коль у нас дискуссия заканчивается. Вот мысль Лархана Гасянтарова продолжить хочу, что, понимаете, то есть юридическое лицо, банк, это абстракция. За ней всегда стоят конкретные люди. Вот кто пострадавший-то? Я не знаю, Аблязов пострадавший? Нет. Менеджеры какие-то, Солодченко? Нет. Какие-то работники банка? Нет. Акционеры какие-то другие, там, не знаю, миноритарии? Нет. А кто пострадавший? У кого украли? У вкладчиков, которые там на депозит деньги положили? Тоже нет. Понимаете, то есть все придумано на самом деле. То есть государство насильно захватило банк и потом сказало, что меня воровали. На самом деле ни копейки никому не дав, внутри само себе дало, да, потому что сегодня банк это ее, и еще и говорит, его воровали, а на самом деле никто не воровал. Вот это, понимаете, пародия такая на вообще на уголовный процесс, пародия вообще на вот эту общественную опасность. То есть мы говорим, к уголовной ответственности должен привлекаться тот, кто совершил общественно опасное деяние. А здесь ничего опасного не было. Ведь если говорить, что каким-то там якобы аффилированным компаниям что-то там на более льготных, да, условиях давались какие-то кредиты, слушайте, ну это вообще смешно. То есть давайте я сегодня зайду там, я не знаю, в Самрук-Казуну, в Казмунайгаз, да, хотя бы там на один день меня подпустят, какие-то каким-нибудь контрактом или каким-нибудь там тендером, каким-нибудь платежам, да, да за один день там я выверну столько, что как бы все увидят, что на самом деле вокруг все только свои, присосавшиеся. Но это ведь государственные деньги, то есть мы говорим иногда, это вам не частная лавочка, да, а БТА-банк был самой частной лавочкой, в которой как бы никому свой нос сувать на самом деле не надо. Если только чьи-то интересы были нарушены, вкладчика, еще кого-то там, маленького акционера, там, менеджера, работника, да, этот человек подает заявление, и вот по этому поводу возникает какое-то там разбирательство. Но никаких таких заявлений нет. Понимаете, то есть сегодня спокойно, там, я не знаю, в этой корпорации КУАП ходит у нас господин Нам, да, сидит депутатом там здесь, маслихатик города Алматы, и в его корпорации все работники, значит, там бастуют, они не получают зарплату там за несколько лет, значит, дольщики там уже несколько лет мучаются, у них их все обворовали, да, у них деньги непонятно куда делись, в корпорации КУАП никакого разбирательства не происходит. Кто там, куда, какие деньги делал, никто не разбирается, понимаете? И, хотя здесь тысячи потерпевших, да? И вот вам как бы разница, одно и другое. То есть здесь как бы явно несправедливость, и она как бы абсолютно налицо. И то, что там Нурлан там наивно говорит, что это там президент не в курсе, да, я все это прекрасно понимаю. То есть у нас здесь тоже такое уже, как бы, все обвиняемые сегодня, да, осужденные, все там, которые по 65-й статье и прочее, все там надеются что-то на президента. На самом деле в душе все прекрасно понимают, что президент самое главное лицо, которое мстит. Но именно как бы просто выгодно занять такую позицию, всем прикинуться дурачками, да, и что вот якобы президент спасет, а он там прочитает вот эту вот речь Нурлана и скажет, ой, какой хороший Нурлан, давай-ка я помогу. Вот это все, вот эта наивность, она просто поражает. Спасибо.
Спасибо. Теперь, господин Ихсанов, пожалуйста, вам слово буквально одним-двумя словами.
Не мешали заниматься тем, что надо заниматься, бизнес, экономикой. Надо всем организованно и цивилизованно бороться за свои конституционные права, а не сидеть дома.
Спасибо. Теперь, господин Кайсар, вам слово. Коротко.
Ну, знаете, я постараюсь быть коротко. Вы знаете, я думаю, что, в общем-то, сегодня в Казахстане экономикой заниматься, вернее, занимались, могут заниматься и будут в ближайшее время заниматься лишь определенная куча людей. Это примерно 7-8 тысяч человек, работающие в основном в сырьевом секторе, которые эксплуатируют остальные 15-16 миллионов казахского населения. И эти 7-8 тысяч человек, которые отмечаются наверх, платят определенную мзду, дают большие взятки и тем самым обеспечивают себе беспроблемное существование и прожигание собственной жизни. Поэтому экономикой занимались, занимаются и будут заниматься только эти 7-8 тысяч человек. Все остальные в Казахстане будут их эксплуатируемыми рабами. Все, это весь ответ на ваш вопрос.
Спасибо. Уважаемые гости, если вы позволите, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол на тему «В Казахстане осуждена еще одна дюжина бизнесменов. Что за этим стоит?». В дискуссии участвовали адвокат одного из бывших банкиров Ермека Диханбаева, осужденного Алмалинским судом на 8 лет с лишением свободы, Нурлан Устемиров, бывший председатель правления БТА-банка Роман Солодченко, член президиума Общенациональной социал-демократической партии «Азат», бывший сенатор Уальхан Кайсаров, юрист Сергей Уткин, а также бывший председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Утиген Ихсанов, который в данный момент находится в гостях у радио «Азаттык» в Праге. Редакция радио «Азаттык» благодарит вас за участие в нашем круглом столе и поздравляет вас с Новым годом. До новых встреч в эфире радио «Азаттык». До свидания.